Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в нашем историческом стриме. Сегодня мы будем с вами говорить о дружбе между Россией и Германией, о сложностях в отношениях между Россией и Германией, о том, кто на протяжении многих веков старается этой дружбе помешать, хорошее отношение, сталкивать Германию и Россию в огромных страшных войнах. К сожалению, вопрос этот звучит сегодня точно так же актуально, как он был некоторое время назад. Ну что ж, давайте вернемся сначала к названию нашего стрима. А вас, дорогие друзья, я прошу задавать вопросы. Название такое: «От Леопольда до Леопарда». Ну, казалось бы, мы здесь просто с уважаемыми организаторами занялись игрой слов. На самом деле нет. Вот такое название дает нам понимание того, что взаимоотношения России и Германии сложные, противоречивые, и попытки разрушить эти самые взаимоотношения имеют многовековую историю. Ну, на самом деле, грубо говоря, 300 лет. Почему мы выбрали название именно такое? Ну, что касается танков «Леопард», которые, к сожалению, канцлер Шольц поставит на территорию Украины, здесь у нас с вами, наверное, не должно быть никаких сомнений. Думаю, что с этой частью названия все понятно. Семейство кошачьих как-то плотно вошло в германское танкостроение, начиная со Второй мировой войны, и немцы этого не стесняются, совершенно отказываться от этого не собираются. Попутно скажем, что танк «Леопард» разрабатывался как раз во время Второй мировой войны, но, так сказать, в серию не пошел, потому что он планировался как скоростной, такой более, наверное, разведывательный танк, и стало понятно, что с советскими Т-34 образца 1943 года с 85-миллиметровыми пушками эти танки конкурировать не могут. То есть съедят наши Т-34 вот эти хваленые «Леопарды». Но германское танкостроение вернулось к идее такого названия танка уже, так сказать, в новейшее время. А вот что касается начала. Леопольд. Почему именно Леопольд? Давайте небольшая такая справка, которая покажет нам важность российско-германских отношений или русско-германских отношений, как кому больше нравится. И как руководство России, оценивая правильно важность хороших отношений с немцами, эту линию придерживалось, иногда ее запускало и каким печальным последствиям это приводило. Итак. Ну, фигура Петра Первого, Петра Великого, одна из фундаментальных основ сегодняшней российской истории. Основатель империи, основатель моего родного города Санкт-Петербурга. Не будем сейчас обсуждать Петра Первого, просто вспомним о том, что у него был еще родной брат Иоанн, старший брат. Говорят, что здоровье у него психическое было не очень, но тем не менее он тоже относился к династии Романовых и взошел на престол, если так можно сказать, одновременно с Петром, но поскольку был старший, то его принято называть Иваном Пятым или Иоанном. Вот у него было 5 дочерей. 2 из них умерли, 3 дочери были благополучно, дожили до совершеннолетия, и вот о них как раз нам и стоит сейчас вспомнить. Старшая дочь – это Екатерина, средняя дочь – Анна и младшая дочь – Прасковья. В итоге Анна стала императрицей России Анной Иоанновной. Думаю, что знающая российскую историю прекрасно знакомая с ее царствованием. В данном случае, если вы помните, у нее не было детей, и она наследником сделала Иоанна Антоновича, который был сыном ее племянницы. А племянницу звали Анна Леопольдовна. Вот здесь как раз имя Леопольд у нас с вами и появляется. Екатерина, да как и сама Анна Иоанновна, были выданы за немцев. Анна Иоанновна была выдана за герцога Курлянского. По сути, это сегодняшняя часть Латвии, но тогда это была чистейшая Германия. Ну, ее мы оставим в стороне. Екатерина выходит замуж за немецкого герцога Леопольда, соответственно, дочка становится Анна Леопольдовна. Грубо говоря, это конец 17-го, начало 18 века. Вот отсюда мы с вами отсчитываем 300 лет взаимоотношений России и Германии. Почему Петр I выдал дочерей своего брата, своих племянниц за двух германских князей. Почему? Потому что он начал понимать важность хороших отношений с немцами, которые тогда были поделены на огромное количество лоскутных государств. И поэтому одну выдаем за герцога Курлянского, другую за другого. Причем, посмотрите, я всегда предлагаю смотреть на карту, если вы хотите понимать историю. Петр выдавал, связывал Россию династическими союзами с прибрежными частями Германии. То есть получать выход в море, получать порты, чистая геополитика. Так что от Леопольда, который женился на русской княжне, до Леопарда, 3 столетия различных взаимоотношений России и Германии. Ну, здесь нам, конечно, нужно с вами вспомнить, что для 20 века и для века, ну, скажем там, 18-го, немцы в России воспринимаются совершенно иначе. После Петра мощное строительство Российской империи. Германия раздроблена чуть ли не на 1000 государств после Вестфальского мира. Поэтому кто такие немцы? Немцы – это очень бедные люди. До сих пор признаки и остатки этой бедности находятся в немецкой кухне. Она очень простая. И для русского человека некоторые немецкие блюда смотрятся очень странно. Например, картофельный салат или картофель-залат. Что это такое? Это картошка. Просто мелко порезанная картошка, в лучшем случае там каким-нибудь соусом чуть-чуть приправлена и зеленюшками какими-то посыпана. Все. Вот вам и картофель-салат. Лук, картошка, все. Ну, это очень скромно, мягко говоря, даже для нашей тоже русской кухни, которая уж к архитектурным излишествам явно не относится. Немцы бедные. Немцы являются ландскнехтами, они воюют в различных армиях, они сражаются между собой, они ищут новую родину в России, собственно говоря, приезжая, поселяясь сюда, из них получались прекрасные российские подданные. И дальше вот эта история о том, что немцы это такие мечтательные, немножечко такие мягковатые, но очень педантичные люди, она в русском понимании, кто это такие, и есть. Обратите внимание, что именно выходцев из Германии в России называют немцами. Да? То есть, вроде мы их не понимаем, не мы они для нас. Но именно к немцам относится слово «немцы». Не к голландцам, не... То есть, когда-то всех выходцев Запада в России воспринимали именно вот под этим словом, под которым дальше надо воспринимать только выходцев, собственно говоря, из Германии. Теперь давайте посмотрим, как воспринимают немцы Германию, житель России и Советского Союза 20 века. Это страна, с которой мы дважды сталкивались в мировых войнах, которая принесла неисчислимые бедствия нашему народу, которая породила нацизм, которая хотела истребить славян, которая разрушала наши города, нашу промышленность, нашу культуру. И у каждого в нашей семье есть погибший на войне с Германией. То есть восприятие Германии в 20 веке это совсем не то же самое, что в России воспринимали Германию в 18 веке. Но наша задача понять общую, так сказать, канву взаимоотношений двух великих европейских государств и кто нас все время между собой старается поссорить. Я бы не стал, дорогие друзья, акцентировать внимание, скажем, на судьбе Екатерины Великой, которая была 100% немкой, приехала в Россию, вышла замуж, захватила власть в определенный момент. Ну, хочу сказать, что в моих книгах есть подробности, как и почему это происходило, но, тем не менее, стала, ну, одной из, наверное, самых русских, не только самодержец, но вообще глав государств. Вот знаете, кому что, Петра там ругают за то, что бороды брил, кафтаны менял, а вот Екатерину за то, что она не русская, почти никто не ругает. Почему? Да потому что она следовала интересам российского государства. Она не меньший вклад, чем сам Петр, внесла в развитие страны. Ну и, как говорится, и ладно, ну и немка, ну и что, ну и пусть. Главное, что дело знала и служила интересам не Германии, не там своего какого-нибудь местечка, из которого к нам приехала, а интересам Великой России. Это очень важно. Итак, собственно говоря, сегодня мы с вами присутствуем в ситуации, когда Германия вновь активно делает из себя противника России. Мы это видим прямо на глазах. Буквально за год, за полтора Германия из вполне себе лояльного торгового партнера, который позволял себе критиковать Россию, выступать с какими-то, так сказать, совокупными западными интригами в отношении России. Давайте вспомним дело Скрипалей, так называемое отравление Навального. Уже кто забыл, он, собственно говоря, в Берлин был увезен, если вы об этом забыли. И вот строила Германия Северный поток 1, Северный поток 2, торговала с Россией, а теперь отправляет танки на территорию Украины. Здесь я бы хотел вспомнить, ну, наверное, Михаила Сергеевича Горбачева и Бориса Николаевича Ельцина, которые уж точно плохо знали российскую историю и плохо знали историю Европы, а именно не понимали, что объединенная Германия, которая никак не контролируется Советским Союзом, России, это непосредственная угроза России. Советскому Союзу, ну, дальше уже Российской Федерации. Почему и как? Вот здесь впору, знаете, такие задать вопросы. Ну, как же ж так? Почему, может быть, два государства могут мирно торговать между собой, как мы видели, мы им природные ресурсы, как узнали, по недорогой цене, они нам какие-то итоги переработки этих природных ресурсов, автомобили, различные товары и так далее. Да, с точки зрения обычных людей, конечно, так и должно быть. Но во взаимоотношениях с государствами всегда вмешивается геополитика. Поэтому давайте отмотаем чуть-чуть назад. Ну, может быть, не во времена Петра, который хотел дружить с Германией, потихонечку Германию под себя, так сказать, подгребать. И обратить внимание, ровно то же самое сделала Елизавета Петровна, которая когда-то во время Семилетней войны, прекрасно понимая политику своего отца, взяла и присоединила восточную тогдашнюю Пруссию к Российской империи. Немцы присягнули, собственно говоря, все было бы хорошо, если бы не Петр III, который взял и вернул все совершенно непонятно зачем немцам. Ну, потому что он сам был наполовину немец, но это не является, как мы видим на примере Екатерины Великой, поводом для того, чтобы служить интересам другого государства. Но, тем не менее, историческая справедливость на новом витке восторжествовала в 1945 году в составе Российской Федерации. Есть ее неотъемлемая часть Калининградская область, то бишь бывшая Восточная Пруссия. Здесь, кстати, впору, так сказать, погрустить над тем, как на Западе пытаются переписать даже историю культуры. Вот совсем недавно было сообщение о том, что несколько российских художников, Репин, Айвазовский, записаны в художники украинские, просто потому что они родились или жили на территории, которая сейчас была или до сих пор есть Украиной. Ну, например, великий русский художник армянского происхождения Айвазовский жил большую часть жизни в Крыму, похоронен в Феодосии, будете в Крыму, обязательно посетите все, что связано с его именем. Но ведь он от этого украинцем-то не становится. Более того, он всегда чувствовал себя русским патриотом, несмотря на то, что был армянином. Так вот, в этот момент мы должны с вами вспомнить про Калининградскую область. Если следовать этой логике, то все и все, кто в Восточной Пруссии жили когда-то, немцы, они все русскими потом в итоге должны стать. Но мы же так с вами никогда не говорим. Потому что нам не нужно искусственно добавлять что-то к русской культуре. Она и так велика. Нам не нужно что-то искусственно добавлять к русской литературе или к русской науке. Она и так велика. Поэтому, да, вот жил там Иммануил Кант. Но мы же не говорим, что он был русским. Нет, он был немцем. Но это часть нашей культуры теперь тоже. Итак, давайте вернемся к понятию геополитика. Без этого, дорогие друзья, нам с вами будет сложно понимать, что у нас, собственно говоря, там происходит. Итак, геополитика говорит нам о том, что державы моря, а это в первую очередь Великобритания, сегодня это Соединенные Штаты Америки, должны препятствовать державам суши. В первую очередь созданию какого-то одного большого государства. А суша – это в первую очередь Евразийский континент. Ну, во втором случае – союзу двух крупнейших евразийских держав, который мог бы поставить под сомнение доминирование держав моря. То есть задача держав моря – отгонять державы суши от линии берега. И в данном случае обратить внимание, как американцы, англичане последовательно стараются русских отогнать от этой самой линии. А вот Петр I, наоборот, настойчиво прорубал окно в Европу, и не просто куда-то, а к берегам для того, чтобы получить порты в Санкт-Петербург, свадьбы с курляндскими и всевозможными другими немецкими владетелями для того, чтобы получать порты. Вот, собственно говоря, логика действий Петра I. Итак, союз между Германией и Россией, формальный, неформальный, хорошие торговые отношения – это угроза для англосаксов. Сегодня, в первую очередь, для Соединенных Штатов Америки, ну, 300 лет назад, понятно, для Великобритании. Поэтому главная задача англосаксонской политики – ссорить между собой русских и немцев всеми доступными способами. Ну, пример Первой и Второй мировой войн, конечно, это наиболее наглядный пример того, как они действуют. Собственно говоря, Первая мировая война, знаете, говорят всегда, произошла неожиданно. Никто ее не хотел, но она случилась. Я вам хочу сказать, что так не бывает. Войны никогда не происходят в ситуации, когда их никто не хочет. Знаете почему? Потому что, когда начинается военный конфликт, он начинается по воле определенных политиков. Военные сами не начинают боевые действия и не принимают таких судьбоносных решений. А если политики, исходя из определенных политических мотивов, из-за ситуации, принимают определенные политические решения, это значит, военный конфликт развивается по воле определенных политических сил. Иногда провоцируют, иногда создают ситуацию, когда это становится неизбежным, подталкивая к определенным решениям. Ну вот здесь легче рассмотреть пример Второй мировой войны. Смотрите, после окончания Первой мировой войны были разрушены все империи, которые были в той или иной степени конкурентами англосаксонской империи, то есть Британской империи. Турецкая империя разрушена, разрушена. Российская империя, к сожалению, разрушена, расколота, и часть ее территории была признана независимыми государствами-союзниками сразу. Потом часть эта была возвращена большевиками в состав Советского Союза, но тем не менее давайте запомним, когда в России происходят какие-то катаклизмы, наши, как говорится, горе-союзники всегда, всегда признают тех, кто выступает против центра и откалывается от нас, но никогда не признают новую власть внутри России. Большевики были признаны Западом только в середине 20-х годов, США признали в 1933 году, а белых, по большому счету, никогда они не признали. За неделю до эвакуации армии Врангеля, то есть до поражения и эвакуации, вот тогда они признали армию Врангеля. До этого ни Деникина, ни Колчака, ни директорию какую-нибудь никого не признавали. Никого не признавали. Почему? А так удобно. Можно с белыми против красных, можно с красными против белых, можно грабить, вывозить ресурсы и, собственно говоря, подливать масло в огонь, чтобы была гражданская война. Но так в итоге гражданской войны и окончания Первой мировой войны в России формируется идеологически направленная власть, социализм, большевики. Что происходит в Германии? А в Германии очень быстро приводят к власти антагонистов, политических антагонистов, большевиков. Нацистов. Для того, чтобы война уже происходила на какой-то идеологической основе. Но каждый раз, когда англосаксы создают какие-то инструменты своего влияния, они через некоторое время грозят потерять над ними контроль. Вот почему сегодня ослабление Евросоюза было одной из главных задач Соединенных Штатов Америки. До сих пор остается, чтобы не потерять над Евросоюзом контроль. Вот над Китаем-то англосаксы контроль потеряли. Ведь Китай в нынешнем его виде с западными технологиями, западными заводами и фабриками был построен для того, чтобы Китай создавал проблемы Советскому Союзу, ну, чтобы столкнуть две страны между собой. Ну, как говорится, Горбачев без столкновения с Китаем разрушил собственную страну, Ельцин это все доделал, поэтому этот сценарий не сработал. Но Китай получил технологии признания. Напомню вам, что до 1973 года в ООН заседал представитель Тайваня, а не Пекина. То есть Китай как бы один, но Китай в Тайбэе, а не в Пекине. Вот какая была политика Соединенных Штатов Америки. Но потом они отказались от дипломатического признания Тайваня. Все, Пекин это и есть Китай. Коммунисты китайские оказываются представленными в ООН, но за это они резко ухудшают отношения с Советским Союзом. Так вот, создав Китай и потеряв над ним контроль, англосаксы сейчас пытаются всеми силами его вернуть. Примерно то же самое На определенном этапе случилось и с Гитлером, который был ими же приведен к власти для войны с Советским Союзом. Но на определенном этапе Гитлер понял, что вот эта вот ситуация, когда Германия является инструментом политики Великобритании против Советского Союза, его не устраивает. И вместо того, чтобы полностью действовать по планам англосаксов, Гитлер на определенном этапе вышел из-под контроля и нанес определенный удар своим бывшим хозяевам. Но так, чтобы с ними договориться. Подробности всего вот этого привода Гитлера к власти изложены в моей книге, которая называется «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина». Дорогие друзья, предлагаю вам с ней ознакомиться. Там огромное количество фактов, которые даже в нескольких исторических стримах невозможно изложить, потому что излагать их надо в определенной последовательности. Они важны именно в что зачем следовало, какие события происходили одновременно, что из чего вытекало и что являлось следствием дальнейших решений тех или иных политиков. Поэтому, пожалуйста, обратитесь к книге «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина». Ну и попутно, дорогие друзья, конечно, подписывайтесь на мои контакты всевозможные в социальных сетях, в первую очередь на телеграм-канал Николая Старикова, легко найти, и тогда мы с вами не потеряем связь. Возвращаемся к событиям Второй мировой войны, когда Германия стала инструментом англосаксонской политики, оказалась втянутой в итоге в войну с Советским Союзом, несмотря на то, что Сталин сделал все, что от него требовалось для того, чтобы убедить немцев не воевать, но все-таки русофобия Гитлера, антисоветизм, если так можно сказать, сыграли с Германией очень-очень плохую шутку. Германия оказалась втянутой войной, в результате была разгромлена, поделена на две части, и вот дальше опять-таки мы переходим в такую практику политическую. Советский Союз имел под своим контролем чуть меньше, чем половина Германии. В целом, если вы посмотрите на территорию Германской Демократической Республики, вы убедитесь в том, что она поменьше, чем ФРГ. Знаете почему? Потому что Сталин формировал большую сильную Польшу. Собственно говоря, у него была идея объединения оккупационных зон, восстановления германского государства, но оно должно было быть нейтральным. Для того, чтобы иметь рычаг влияния на эту самую нейтральную Германию, Сталин создавал мощную, дружескую, дружественную Советскому Союзу Польшу. И поэтому часть германской территории, не только которая была в виде там вольного города Данцика, но и другие части были отрезаны от Германии, присоединены к Польше. И надо сказать, что англичане и американцы активно этому противились. Это вот сейчас они в таких защитников польских интересов рядятся. На самом деле они старались спорить со Сталином. Ну, посмотрите, это все есть в стенограммах конференции Тегеранской, особенно Ялтинской, и потом, конечно же, Потсдамской. Сталин был одним из важнейших защитников польских интересов, как это, может быть, ни странно сегодня прозвучит. В итоге Германия есть, Польша есть, мы контролируем Восточную Европу, у нас есть большое предполье и союзники. Это значит, что внезапное нападение на нас было невозможным. А вот теперь на секунду перенесемся в сегодняшний день. Что послужило одной из причин начала специальной военной операции на территории Украины? Непосредственное, постоянное, неуклонное приближение НАТО к границам нашей страны. Очевидное военное осваивание и формирование на территории Украины абсолютно русофобского нацистского режима. Вот что вызвало беспокойство, абсолютно законное у руководства России. Добавим к этому разговоры о необходимости ядерного оружия и постоянное стремление вернуть определенные территории, то есть нарушить территориальную целостность Российской Федерации. Прямая угроза. Так вот, при товарище Сталине, товарище Хрущеве, товарище Брежневе это физически было невозможно. Просто не подойти к границам Советского Союза, потому что там находятся другие страны, наши союзники, объединенные в той или иной степени в Варшавский договор и СЭФ, экономический союз стран экономической взаимопомощи. Что делают Горбачев и Ельцин? Горбачев заявляет, что он не против, если Германия объединится. Вот здесь нужно было вернуться к позиции Сталина. Германия может объединиться, но подписываются договоры о том, что Германия должна обязательно выйти из НАТО и быть нейтральным государством. Это был, как говорится, минимум, о котором можно было говорить. Ну и, конечно же, за вывод наших войск с территории Германии, мы должны были получить какую-то немыслимую компенсацию. 150-200 лет нам должны были бы немцы платить. С одновременной гарантией о том, что войска Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Франции тоже будут выведены с территории Германии. Вместо этого что сделал Горбачев? Сказав о том, что Германия может объединиться, не сделал больше ничего. Мы не получили никаких денег, но это не самое даже страшное в этой ситуации. А войска-то зачем выводили? И почему только мы выводили свои войска, а Соединенные Штаты Америки и все остальные войска оставили? Ничего не было сделано. Ельцин продолжил ту же самую традицию. Вывода, я бы сказал, бегства наших войск. Войска одновременно выводились не только из Германии, но и из других стран. Но если бы наша армия осталась на территории Германии, убрать ее оттуда никаким путем было невозможно. Знаете, говорят, денег не было на содержание армии. Как так? В 85-м году деньги есть, в 87-м деньги есть, в 89-м деньги есть, в 90-м деньги есть, а в 91-м денег не стало. А куда же они делись? И вопрос не в наличии или отсутствии денег, а вопрос в том, что весь золотой запас Советского Союза, ну, значительная его часть, большая часть, исчезла в неизвестном направлении. Она была просто украдена. Не то, что купили какие-то там окорочка куриные в Соединенных Штатах. Нет, просто исчезла весь золотой запас Советского Союза. А куда он исчез? Ну, сколько в мире мест, куда что-то может исчезнуть в таких промышленных масштабах? Конечно, это Федеральная резервная система Соединенные Штаты Америки. Ну, не в Северную же Корею вывезли. Таким образом, Ельцин с Горбачевым дали согласие на восстановление Германии, при этом сохранив у американцев ключ от немецкой политики. Германия оккупированная страна. Она стала сильнее, она стала больше, она стала играть совершенно иную роль в мировой политике. Но обратите внимание, сейчас Германия препятствует объединению русского народа. А при этом русский народ в лице Горбачева преступно дал разрешение на объединение Германии, когда к этому не было никаких предпосылок и ничего не было сделано для того, чтобы это объединение хоть как-то отстаивало интересы, в том числе и Советского Союза, то бишь России. То есть создалась новая большая Германия, но экономически развитая, экономический гигант, а в военном смысле карлик. В этом мы сегодня и живем. Немножко ослабив Германию экономически, Запад подталкивает ее к перевооружению. Ну, пошли разговоры о том, что нужно восстановить всеобщую воинскую обязанность. Вот уже выделены первые сотни миллиардов на перевооружение. И дальше пойдет больше. Да, социологические опросы показывают, что немцы не хотят служить в армии. Десятилетия пацифизма сыграли свою роль. Но через некоторое время экономическая ситуация будет искусственно ухудшена до такой степени, что служба в армии станет для немцев гораздо более привлекательной, чем она выглядит сегодня. Теперь давайте зададим вопрос, а против кого вооружают Германию? Очевидно, что Украина в качестве инструмента антироссийской политики, она не справляется со своей задачей и через некоторое время перестанет существовать в том виде, в котором она существовала до 22 февраля 2022 года. Как это произойдет, в какой форме, что будет дальше, это очень сложно предсказывать, и предсказаниями не хотелось бы заниматься. Но сам факт милитаризации Германии говорит нам о том, что вдохновители, организаторы геополитических процессов не видят больше ничего иного, как вернуться к плану вооружения Германии для того, чтобы потом столкнуть с Россией. Это значит, что они смотрят сквозь Украину, она как, знаете, стеклянная, ее больше нет уже и не будет. Вот примерно так, по этой логике, всегда и действуют умные дальновидные политики. Они создают инструмент своего воздействия на своих основных противников. В этом смысле давайте вспомним создание Второго рейха. Если Третий рейх – это Гитлер, Первый рейх – это Карл Великий создал, и Священная империя, Священная Римская империя германской нации. Вот правильное название государственного образования, которое было формально ликвидировано Наполеоном в начале 19 века. Второй рейх, Вторая империя. Кстати, хочу сказать, что слово «рейх» для русского уха, оно уже так зловеще звучит. На самом деле на немецком языке это означает просто империя, ничего другого. Но для нас, конечно, звучит это не очень. Поэтому Вторая империя германская была создана Бисмарком в 1878 году, если я не ошибаюсь, и провозглашена она была Кто не знает, удивится. В Версале. Да, в пригороде Парижа, там, где прекрасный ансамбль дворцов французских королей. Вот Франция разгромлена, Германия в виде империи провозглашена. В тот момент произошло объединение германского народа. По сути, все вот эти лоскутные государства были присоединены к Пруссии. Австрия разбита и дала на это согласие, но с этим не хотела мириться Франция. И поэтому в одной из своих книг я подробно рассказываю, как все это было сделано. По сути, Франция была предана. Внутренняя пятая колонна, ну, не будем, конечно, сбрасывать со счетов умения германских военных, тем не менее, Франция была разбита, заплатила Германии огромную репарацию, невиданную по тем временам, и это стало таким живительным дождем для развития германской промышленности. Вот в этот момент был в Европе взят курс на германо-русскую войну. В чьих же интересах это была война? А давайте посмотрим, кто, собственно говоря, до появления Германии в виде Второй империи сдерживал Россию и постоянно старался против нее воевать. Давайте вспомним Крымскую войну. Великобритания. Франция, как держава, попавшая в определенную политическую зависимость Великобритании после поражения Наполеона. Турция, как вечно провоцируемая европейцами держава для войны с Россией. Ну, кто там еще против нас воевал в Крымской войне? Сардинское королевство. Посмотрите потом, что за это получили эти самые сардинцы. А на основе Сардинского королевства была воссоздана, ну, или создана Объединенная Италия. То есть итальянцы воевали против русских для того, чтобы получить карт-бланш от англичан на объединение всех итальянских земель под скипетром одного из монархов. Но сейчас, как вы знаете, в Италии короля нет. В 1945 году американцы провели референдум в Италии, и по итогам этого референдума Италия стала республикой. Так вот, согласно Конституции Италии и этому референдуму, потомкам итальянского короля запрещено даже ступать на итальянскую землю. И провели это все те же самые силы, те же самые англосаксы. Просто поменялись их интересы, ну, там за сколько? За лет 80. Ну, и они изменили политический расклад сил на территории Италии. Через некоторое время основной, так сказать, развитие европейской политики, ну и в большей степени мировой тогда, я имею в виду конец 19 века, было маневрирование России между двумя силами. С одной стороны, Германия, которая, будучи создана при Бисмарке, как-то потихонечку начала забывать заповеди Бисмарка о том, что с русскими воевать не надо. А Бисмарк говорил так не только потому, что он знал русский язык, был послом Пруссии в столице Российской империи и с уважением относился и даже удивлением к русским, но и потому, что он знал, за какие коврижки и с какой целью создана Вторая Германская империя. Обязательство в итоге воевать с Россией. Поэтому, уходя в мир иной, Бисмарк оставил это простое и ясное завещание всем немецким политикам. Не воюйте с Россией. Это если коротко сформулировать то, что он сказал. Вот Олаф Шольц, как и Адольф Гитлер, как и кайзер Вильгельм II, невнимательно относились и относятся к завещанию Бисмарка. И поэтому Германия дважды платила страшную цену за эту самую невнимательность. Дважды она была практически стерта с европейской карты и уж точно стерта с политической карты мира. Но надо сказать, что истоки Первой мировой войны, они, собственно говоря, вот в этом маневрировании и находятся. С одной стороны, Россия имела неплохие отношения с Пруссией и с Австро-Венгрией. С другой стороны, Франция и Великобритания, которые формировали отдельный полюс силы. Задача англосаксов была очень простая – растащить в разные военные блоки Германию и Россию, дальше стравить их между собой. Что для этого было использовано? Политическое убийство. Убийство Франца Фердинанда, обвинение справедливое, в общем, потому что так это и было, сербских националистов в убийстве наследника Австро-Венгерского престола. Дальше невозможные для государства Сербии требования Австро-Венгрии. Они должны были допустить следователей, ну еще сделать много вещей, которые уважающее государство сделать не может. То есть повод формальный для того, чтобы Австро-Венгрия могла начать войну с Сербией. Она это начинает, а далее Россия оказывается в очень сложном положении. С одной стороны, надо поддерживать сербов, а с другой стороны, Германия является формальным союзником с Австро-Венгрией. В итоге и разворачивается Первая мировая война. Но без подстрекательства Великобритании и конкретного сэра Эдварда Грея, который тогда возглавлял Министерство иностранных дел Великобритании, Первая мировая война, возможно, бы и не произошла. Ну, по крайней мере, в той конфигурации и в те сроки. Подробности, буквально подчасовые, как это было сделано в моей книге 1917 «Разгадка русской революции». Слово «русской» там в заголовке в кавычках. Итак, мы с вами сделали достаточно большой исторический экскурс, дорогие друзья. Я хотел, ну, некое правило, наверное, какое-то вывести. Хорошие отношения Германии и России приносят спокойствие и мир на европейский континент. Начинает развиваться торговля, начинает развиваться промышленность. Собственно говоря, какие-то территориальные споры уходят в прошлое. Надо сказать, что, в общем, территориальных споров до начала Первой мировой войны между Россией и Германией, собственно говоря, и не было. И возвращение в родную гавань после Второй мировой войны Восточной Пруссии, ну, скорее было желанием товарища Сталина получить удобные порты и продвинуть зону влияния России дальше в Европу. Ведь нужно это воспринимать исключительно в общем контексте. Польша становится пророссийской, часть Германии становится пророссийской, Болгария, в Югославии. Товарищ Сталин не знал, что Иосиф Броз Тито в итоге предаст идеалы коммунизма и перебежит на сторону Соединенных Штатов Америки. Румыния просоветская и так далее и тому подобное. Вот поэтому. Но сейчас надо сказать, что Германия пока не выдвигает никаких территориальных претензий к России. Однако милитаризация Германии, уверен, неизбежно приведет к тому, что Германия тоже поднимет на знамена территориальные претензии в адрес нашей страны. Япония это делает. Латвия и Эстония никогда их, собственно говоря, не снимали. Польша, как вы понимаете, уже практически открыто собирается требовать какие-то территории или, по крайней мере, готовятся к оккупации части там, Западной Белоруссии, Западной Украины. Украина, сегодняшний режим – это постоянная опасность для России. Одним словом, дорогие друзья, вывод очень простой. Как только мы забываем исторические уроки, соглашаемся кому-то безвозмездно усиливать, не контролируя его политическую систему, эту политическую систему начинают контролировать наши противники. И в итоге мы становимся на шаг ближе к новой большой европейской войне. Увы, это так. Надо сказать, что руководство России во все времена делало максимум того, чтобы избежать этой войны. Николай I выступал с идеей проведения конференции по разоружению. Товарищ Сталин согласился подписать договор о ненападении с Германией, а до этого пуд соли съел с французами, англичанами и поляками, предлагая им тем или иным способом сдерживать гитлеровскую Германию. Отказывались. Гитлер вероломно нарушил подписанный договор. Германия, воссоединенная при помощи Горбачева и Ельцина, не дала никаких гарантий, что она ничего враждебного не будет делать. И чем дальше, тем больше англосаксы подталкивали ее к враждебным действиям против нашей страны. Так что сегодня, дорогие друзья, мы вновь оказались в очень тревожном мире, где на территории Европы англосаксы, обратите внимание, Великобритания как-то очень вовремя заранее отстегнулась от Европейского Союза и от Европы, находясь на острове. Но Соединенные Штаты находятся на большом острове, да еще за очень большим водоемом от всего этого происходящего. Так вот, вновь хаос, вновь боевые действия, вновь территориальные претензии, вновь милитаризация. И все это очень-очень нехорошие и знакомые признаки приближения большого военного конфликта. Начинается эпоха борьбы за гегемонию в мире. Она всегда приводила к крупным военным конфликтам, если не к мировой войне. После чего происходил новый передел, устанавливался какой-то статус-кво и наступал более-менее мирный период. Так что действия Горбачева и Ельцина, которые когда-то, может быть, кому-то казались уходом от военного столкновения, от потенциальной ядерной войны и противостояния, на самом деле просто отодвинули это противостояние по времени, но сделали его наоборот более вероятным и практически даже неизбежным. Ну а что касается российско-германской дружбы, то да, мы выступаем за дружбу с Германией. Но для этого Германия должна быть суверенной, точно так же, как и Япония. Потому что сегодня, когда Германия занимает враждебную позицию против России, мы должны с вами понимать, что это не Германия ее занимает, а Германию ставят в это положение. Может быть, обещая какие-то экономические и политические коврижки. Но на самом деле ничего хорошего от конфронтации с Россией немцы никогда не получали. Наша задача – помогать прогерманским политическим силам приходить к власти, вести как можно громче эту самую пропаганду. Это сложно, может быть, даже невозможно, но мы все равно должны это делать. Рано или поздно союз, дружба, хорошие отношения между Германией и Россией станут залогом построения новой Европы. Новая – это значит мирной. Помните, совсем недавно наш президент озвучивал это. Европа, объединенная от Лиссабона до Владивостока. Не в том смысле, что в каком-то одном государстве или в одном надгосударственном формировании. Нет, пожалуйста, свободное перемещение капиталов, людей, экономик. А теперь что нам, даже не нам, а что Европе предлагает нынешняя европейская бюрократия? Вон, 2 дня назад заявили, что запретят в очередном пакете санкций поставки сантехнического оборудования. То есть унитазов и биде запретят в Россию поставлять. Ну, вы понимаете, что это глупость. Но, тем не менее, перед нами целенаправленная политика сознательного, последовательного разрыва всех экономических связей между Европой и, в первую очередь, Германией и Россией. Вот это они делают, и вот это они будут продолжать. Но окончание специальной военной операции изменит политическую ситуацию не только в мире, то есть не только в Европе, но и в целом мире. Поэтому, дорогие друзья, я предлагаю нам в любом случае с вами быть большими оптимистами. Смотрю на часы, на этом наш сегодняшний исторический стрим заканчивается. Ну, пишите, какие у вас были вопросы, впечатления. Мы, я думаю, обязательно повторим такую форму общения. Ну и не забудьте подписаться на меня, Николая Старикова, на все социальные сети, в первую очередь на Телеграм-канал. До свидания. Всего вам самого доброго.